Непростой разговор. Ни для кого не секрет, что людям, имеющим проблемы со зрением, в современном социуме и так не всегда легко освоиться. Сложнее приходится людям с тяжелыми множественными нарушениями развития. Нередко по разным причинам они попадают в психоневрологические интернаты. Как им помогают не стать заложниками ситуации, раскрыть потенциал и найти свой путь в жизни, читатель узнает, прослушав материал «Шаг за периметр». В нем своим положительным опытом делятся учитель-дефектолог, тифлопедагог, член Союза дефектологов России Юрий Викторович Панчишин и заместитель председателя Молодежного совета Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых Ольга Сергеевна Тихонова.
Просто так сюда не попасть. Тихая улица города. Забор. Не сказать, что высокий. За забором парк и какое-то здание. Явно какое-то учреждение. Случайный прохожий и внимания не обратит. Но здесь свой мир. Другой мир.
Среди инвалидов по зрению есть такие люди, у которых помимо слепоты или слабовидения есть другие нарушения здоровья. Таких людей обычно называют людьми с комплексными дефектами или с тяжелыми множественными нарушениями развития. Жизненные перспективы таких людей в настоящее время очень туманны. Их жизнь полностью зависит от их родственников, которые за ними ухаживают, которые помогают им организовать жизнь в наше непростое время. И когда с родственниками что-то происходит, и эти люди остаются одни, как правило, они становятся пациентами психоневрологических интернатов. У нас есть положительный опыт, когда тифлопедагоги работают с такими людьми. Они занимаются с ними социально-бытовой адаптацией, пространственной ориентировкой, прививают им навыки культурного досуга. Сейчас я беседую с учителем-дефектологом, тифлопедагогом, членом Союза дефектологов России Панчишиным Юрием Викторовичем. Юрий Викторович, я знаю, что у вас есть огромный опыт работы с незрячими детьми, в том числе и с детьми, у которых есть тяжелые множественные нарушения развития. А как давно вы начали работать со взрослыми людьми с такими нарушениями?
Вся эта история началась не так уж и давно. Осенью 2021 года меня пригласили поработать в Салаватский психоневрологический интернат. Я приехал туда, встретился с директором, там очень хороший директор, Прокофьева Елена Сергеевна. Мы переговорили, я дал согласие, и с тех пор раз в неделю я приезжаю к своим подопечным в интернат.
Юрий Викторович, а вы помните ваши первые впечатления от посещения психоневрологического интерната, от этого знакомства с вашими новыми подопечными?
На первую встречу со своими, ну тогда еще будущими подопечными, я шел с опаской. Несмотря на то, что у меня за плечами какой-то опыт работы с незрячими и взрослыми, и ребятишками, в школе у меня дети ТМНРовские с тяжелыми множествами нарушений в развитии, нам присуще стереотипное мышление. И я не исключение, я тоже шел с такими мыслями, что все-таки это психоневрологический интернат. Буквально пообщавшись с подопечными, еще даже не зная, как я построю свою работу, я понял то, что работать можно, нужно. Самое главное, наверное, в такой работе – это найти подход, ключик. Во-первых, настроиться самому на волну своего подопечного и в то же время настроить пациента на себя. Мне кажется, вот прям на первом занятии получилось выйти на какой-то уровень эмпатии, после которой можно дальше искать точки взаимодействия и выстраивать какой-то маршрут, ну, в данном случае, реабилитации и ресоциализации.
Меня зовут Вячеслав Николаевич Старцев. Я родился 1968 года. Ну, мне вот сейчас 53 года. Это, сказать, детский церебряный паралич признали тут же. С рождения, ну, дали мне атрофию зрительных нервов. Вот, как некоторым русским писателям дают, ну, с рождения. И мне тоже дали с рождения.
Расскажите немного о том, как происходят ваши занятия, как оно строится, чем вы конкретно занимаетесь с вашими подопечными.
Занятия проходят у нас раз в неделю. Как правило, это 1,5-2 часа, индивидуальные занятия с каждым в отдельности. Может быть, хотелось бы и чаще, но пока по объективным причинам это невозможно. Весь цикл занятий разбит на несколько этапов. Первый этап. Он хоть и называется диагностический, но в первую очередь необходимо построить мост взаимоотношений, найти общий язык, получить такие доверительные отношения с подопечным, и только после этого можно приступать к диагностике. Этот этап, в общем, мы с ребятами прошли, наверное, первое-второе занятие. Он как-то довольно спокойно прошел, и только после того, когда они мне стали доверять, мы перешли, собственно говоря, к диагностике. Необходимо было выявить степень социализованности и адаптированности ребят. Ну а после этого стали подбирать методики и техники именно реабилитации и ресоциализации. Ну, в первую очередь, конечно, это же арт-терапия. Работа с бумагой, оригами, работа с пластилином, лепка, прослушивание музыки, разбор музыки, прослушивание аудиокниг, естественно, знакомство вообще с таким понятием, потому что ребята не были знакомы с понятием аудиокнига, и брайлевские чтения.
Ну, так, когда по брайлю деко, полную программу мне по брайлю читать.
А ты столько лет не читал и все равно помнишь, да?
Ну, да, вообще-то я помню. А можно я почитаю, ну, еще, ну, это Бахчисарайский фонтан, дворец, то есть, называется. В степи стоит Улун, Гирея, царский дом. Там, где толпа пашей стремилась.
А скажите несколько слов о ваших подопечных. Кто они?
Подопечных у меня двое. Мужчины. Валентин, чуть старше, 35 лет. И Слава, Вячеслав, вот-вот скоро будет 55-летний юбилей справлять. Разные дороги их привели в интернат. Но, знаете, каждый по-своему интересен. У каждого свои запросы, свое видение мира. Пусть они даже сидят вот в этой своей скорлупке. Они оба учились в школе. Слава закончил наш 28-й интернат уфимский. Со Славой вообще интересная история. Мы сняли ролик для конкурса, который устраивала наша специализированная библиотека «Я брайлист». Совсем небольшой ролик, где Слава читает по брайлю. Этот ролик, разлетевшись по сети, вызвал такой интересный эффект. Ролик увидели одноклассники Славы, и мне начали писать, звонить с радостными возгласами. А мы его давно потеряли, а он живой, оказывается. Дайте нам адрес, как его найти, где можно встретиться. Было очень здорово и приятно. Валентин более замкнутый, раскрывается постепенно. Он проявляет интерес к информационным компьютерным технологиям современным.
Юрий Викторович, а как к вашим занятиям относится администрация психоневрологического интерната, сотрудники, с которыми вы встречаетесь?
Изначально инициатива исходила от администрации интерната. Мне очень понравилась команда во главе с директором, но вот, по крайней мере, сотрудники, с кем я взаимодействую в своей работе, такая инициативная команда неравнодушных людей. Эта молодая команда, она пришла в интернат меньше года назад. Первичный запрос от администрации звучал примерно так. Почти все наши подопечные участвуют в той или иной степени в реабилитационных мероприятиях. И только незрячие у нас остаются не при делах. Обидно, досадно. При работе с нашими слепыми подопечными у нас выработалась такая схема. Основное занятие провожу я, а в течение недели сотрудники с нашими ребятами отрабатывают практические навыки или выполняют какое-то домашнее задание. У нас такая сплоченная группа получилась. Мне очень хорошую помощь оказывает и психолог интерната Гела Владимировна, ну и первая, наверное, моя помощница – это инструктор по адаптивной физкультуре Ольга Сергеевна. Ну и дирекция, конечно, идет навстречу. Теперь у нас уже отдельный кабинет для занятий есть. Потихоньку мы его оборудуем.
Когда мы говорим о людях с тяжелыми множественными нарушениями здоровья, мы понимаем, что изменения происходят медленно. Быстрых результатов мы не ждем. Но все-таки за эти 3-4 месяца ваших занятий какой произошел прогресс с вашими подопечными?
Да, конечно, быстрых результатов мы не ждем. Но вот это возвращение в жизнь начинает проявляться в мелочах. И мы даже сейчас не говорим об успехах на занятиях, о том, что что-то стало получаться лучше, какая-то работа успешнее выполняется. В обычной бытовой жизни ребята стали больше следить за собой. Ребята стали более коммуникабельны. И, наверное, самое главное на данный момент, у ребят появилась цель в жизни, пусть маленькая, пусть у каждого своя, но цель. Ну а в перспективе хотелось бы подключить и местную организацию Всероссийского общества слепых, чтобы приглашать на мероприятия, как-то вообще выводить за территорию. И вы знаете, у меня есть мечта, и она когда-нибудь точно осуществится. Может быть, это смешно, но мне хочется с ребятами одеть смокинги и посетить концерт симфонической музыки.
Я уверена, что вы сможете осуществить все задуманное. Тем более, это вполне реалистичные планы. И у меня есть еще один пример. Это опыт Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Фрагмент беседы с Ольгой Сергеевной Тихоновой, заместителем председателя молодежного совета.
В нашей организации был один случай. У нас проходило очередное мероприятие и очередная дискотека, чаепитие. Ну, то есть все как обычно. Собиралась молодежь. Мне позвонили и сказали: «Оль, ты не знаешь, там вот есть мальчик один у нас в интернате живет. Ты все равно едешь мимо районом. Ты сможешь его подобрать на такси и привезти его к нам в нашу организацию. Так как он незрячий, он тотальник. Мало того, он не знает ни где мы находимся, ничего». И, соответственно, водитель вышел, взял человека, посадил в машину, и тут, собственно, история началась. Мы с ним познакомились. Мне всегда интересно возраст человека. Потому что, когда вроде знаешь возраст, ты уже можешь, ага, думаешь, так, если молодой человек в пределах 20-30, можно так общаться. Если чуть постарше, уже это другое представление. И он мне сказал возраст. Вот тут у меня, если честно, был стопор. Потому что по голосу и по поведению мне почему-то представилось, что со мной сидит рядом человек 45-50 лет. Потому что вот у него поведение вот старичков, у него разговор такой вот, как у старичка. Человек рядом со мной сел с таким же вот запахом, с таким же поведением. И для меня был шок, когда он сказал, что ему чуть больше 20. То есть настолько человек впитал атмосферу своего интерната, человек остарился. И в процессе мы с ним ехали по дороге, и он рассказал, что он живет в данном интернате, где есть и пенсионеры, ненужные вот эти вот, как он выразился, бабушки, дедушки, которых бросают, то есть они уже такие старички, там же находятся и ментальники. То есть если вот он живет в замкнутом пространстве, в той самой атмосфере, то он и ведет подобающим образом. Малоразговорчивый, как в угол загнанный такой вот зверечек, потому что насколько он даже сам выражается, мне даже пообщаться не с кем. Это нормальный человек. Ему показать нужно другой мир, который он в принципе не знает. Когда приехали к нам в общество, я познакомилась с ребятами. У нас компания очень дружелюбная, гостеприимная. Естественно, мы его посадили за наш круглый стол, налили чая, стали у него расспрашивать, чем он все-таки хотел бы увлекаться. С тех пор прошло какое-то время, и молодой человек стал приезжать к нам. Он внутренне изменился. У него появились духи. Он начал приезжать в рубашечках, у него поведение изменилось, он стал ходить как будто с гордо поднятой головой и с распрямленными плечами, с грудью вперед, стал себя проявлять активным человеком, талантливым даже человеком. Поет он очень хорошо. И в дальнейшем у нас есть планы, будут конкурсы проходить вокальные. И мы даже хотим его пригласить поучаствовать в конкурсе. И мне кажется, он с радостью согласится.
Опыт, о котором рассказывали Юрий Викторович и Ольга Сергеевна, уникален. Это первые ласточки. Но такой опыт нуждается в тиражировании, потому что в каждом регионе в психоневрологических интернатах есть незрячие люди с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. И эти люди ждут нашей помощи. Они нуждаются в реабилитации и просто в человеческом общении.
Все, пошли. Все, ты попрощался?
Ладно, до свидания.
До свидания, Слава.
Социальное сталкерство. Проводники между различными мирами. Расширяем инклюзивное пространство. Помогая пациентам интерната вновь обрести себя в обществе, мы улучшаем жизнь не только их самих, но и в некоторой степени всех нас, живущих по эту сторону небольшого забора с парком и обычным учреждением.
Чувство упоения в душе сохранить. Так веет отрадно и поздней порой. Бывалая прелесть любви молодой, а вовсе же радости время возьмет. Пусть младость увянет, на сердце цветет.
Уверены, что это только начало, и таких примеров будет как можно больше. Материал подготовили Ирина Сумарокова и Юрий Панчишин.